Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Владимир Марковский, ведущий передачи «Прожектор восприятия» с очередным выпуском. Тему, которую сегодня вам расскажу, она довольно неожиданна, наверное, для нашего современного времени и связана действительно с весьма необычными явлениями, точнее, с одним явлением. Как говорил святой Августин в свое время, чудо не противоречит законам природы, только нашим о них представлениям. Поэтому в наше время мы тоже имеем возможность увидеть совершенно, казалось бы, невероятные вещи, но вместе с тем имеем возможность с тем набором инструментов, которые у нас есть, понять, что за этим стоит, и исследовать эти явления. И, может быть, заглянуть в то, какие законы физики, биологии или жизни стоят за этими явлениями. Так вот, речь пойдет о буддизме в России, а точнее об одном из представителей буддизма в России, а именно Хамба-ламе Итигэлве. Надо сказать, что буддизм в России является одной из трех официальных религий. Появился он на нашей, так скажем, территории в 8 веке, довольно давно, еще когда часть Приморья и Преамурья входили в состав китайских государств, так называемого государства Бахай, а в 17 веке калмыки и буряты сами вошли в состав России. И вместе с этим они принесли буддизм совсем другого направления. Это уже буддизм такого немного тибетского толка со своей спецификой, но, тем не менее, он занял огромные территории Российской империи. Он был признан в 1741 году официальной религией России и, в общем-то, и остается ею до нынешнего времени. В 1764 году был назначен первый глава буддийской церкви Дамба Джорджо Заяев, и эта должность называлась Пандидо Хамбо-лама, то есть тот, кто возглавляет буддийскую церковь на территории России. Тибетский буддизм в нашей стране — это территория бурят и калмыков, то есть это район Забайкалья, это степи, народ был кочевой до этого времени, но потом принял буддизм, поменял свои религиозные верования, ну и отчасти меняет свои традиции, но часто, конечно, и сохраняет что-то из своих традиций. И наша история начинается с истории Пандидо Хамбо-ламы XII. Это Даши Доджо Итигэлве, то есть человек, который совершил то, во что довольно трудно поверить, и даже многие не всегда понимают, о чем идет речь, но этот персонаж действительно абсолютно реальный. И наверняка многие краем уха, может быть, слышали историю про бурятского ламу, которого извлекли из-под земли, а его тело оказалось таким, как будто бы он умер только вчера, абсолютно нетленным. И эта история кажется невероятной. Но, тем не менее, это история абсолютно реального человека, который довольно-таки много сделал для буддизма в России. Он родился в 1852 году в Иволгинском районе Бурятии, где много соленых озер. Он воспитывался как сирота, хотя это довольно-таки редко для бурятов, потому что обычно, если мальчик остается без родителей, то он по традиции воспитывается родственниками. Так вот, он остался сиротой и работал батраком, пас скот и говорил, что будет хамбо-ламой. Над ним все смеялись. Но однажды он, по преданию, по рассказам, появился верхом на быке с колом в руке. На колу был человеческий череп. И это такой буддийский тантрический символ. Хозяева решили, что этот мальчик слишком умный, у него слишком большое будущее. О нем стало известно ламам. они предрекли ребенку особую судьбу и великое предназначение, и этого ребенка отдали учиться в Дацан, то есть в буддийский монастырь. Он проучился 23 года в Анинском Дацане. Это действительно уникальное место, которое расположено на сакральной территории. Там собирались знания многих и многих поколений буддистов. К сожалению, этот Дацан не сохранился и был разрушен после революции 17 года. В 1911 году Итигелова избрали хамба-ламой, то есть главой буддийской церкви. Он стал 12-м главой буддийской церкви. И в 1913 году он даже присутствовал на 300-летии семьи Романовых. Через Москву ехал в Петербург, его принимал царь. Причем сохранились даже документальные съемки, где вся группа его сопровождающих ходит по Красной площади и рассматривает первую пожарную машину, которая появилась в Москве. Но, в общем-то, самого хамба-ламы на этих кадрах нет. Он, кстати, свое присутствие на этом праздновании использует во благо своего народа. Он пользуется моментом, чтобы подать прошение царю, чтобы, в общем-то, как-то легализовать буддистов и в армии, и в Думе, чтобы они представляли свой народ. И, кроме того, он просит правительство многое сделать для Забайкальского региона. Чиновники, в свою очередь, награждают орденом, там, довольно средним, за его усердие. Но суть не в этом. Он приехал отстаивать права буддистов. И что еще более важно, он открывает в Петербурге буддийский храм и проводит там молебен. Кстати, во время своей учебы его любимым учителем был лама Цзонхава. Это реформатор тибетского буддизма и основатель школы Гелуг, который написал такую довольно значимую работу под названием «Постижение пустоты». Ее переводом занимался Итигелов, и он писал к ней предисловие. И надо сказать, что эта работа очень сильно на него повлияла, и, в общем-то, в этом кроются многие причины того, что произошло с ним потом. Ну так вот, после своей поездки в Петербург он возвращается в Бурятию. По имеющимся сведениям, за границу он вообще не выезжал. В общем, был таким русским человеком и служил своему народу, и отстаивал права бурят. Потом началась Первая мировая война, и Итигелов опять не оказывается в стороне. Он организовывает общебурятское общество помощи фронту, собирает средства для войск, организовывает госпитали, и даже, в общем-то, ламы с врачебным образованием специально направляются в эти госпитали, чтобы помогать раненым. И в 1916 году его опять награждают орденом Святой Анны за заслуги во время войны, за помощь раненым и народу. Причем, кстати, даже есть такая история, что он благословил 300 казаков, которые уходили на войну, и, в общем-то, они все вернулись живыми, никто из них во время войны не пострадал. Ну, после этих событий, как все мы знаем, происходит Великая Октябрьская революция. Итигелов считает, что он должен участвовать в этой новой жизни, он пытается войти в советы, которые организовываются, но довольно быстро понимает, что ничего не решает, и буддийское духовенство ничего сделать не может. И, в общем-то, он отказывается от поста хамба-ламы и становится настоятелем в одном из монастырей. Знания постепенно утрачиваются, те потрясающие библиотеки, которые копились на протяжении последних веков, они утрачивают свое значение, и многие уничтожаются. И в 17 году Итигелов отходит от дел. Он рекомендует монахам и людям, которые к нему приходят, уезжать из страны. Говорит, что здесь уже жизни вам никому не будет. И сохранилась такая легенда, что когда его спрашивают, а как же ты, учитель, что он отвечает, что они меня не возьмут. Но, действительно, он уже был довольно пожилым, и вряд ли бы кто стал его трогать. После 17-го года много Лам был расстрелян, многие были сосланы куда-то. Но, тем не менее, в 1927 году во время полнолуния Итигэла входит в состояние медитации, сидя в позе лотоса, и перед этим оставляет указание близким людям, монахам, что в какой-то момент его нужно будет поместить в короб и поместить под землю и регулярно проверять, в каком состоянии его тело. А с помощью медитации своей и окружающих монахов он вошел в это необычное состояние, которое, наверное, может сравниться с анабиозом, и его действительно поместили в короб, закопали под землю на уровне 1.5 метра на традиционном кладбище бурятском, и все. Практически о нем забыли. После этого начались репрессии, были разрушены многие монастыри. Как я уже говорил, многих монахов расстреляли, кого-то сослали. А тем не менее, остались люди, которые все-таки помнили о том, что надо проверять время от времени состояние тела ламы, нужно извлекать его из-под земли. А сам Итигэла завещал, чтобы его тело через 75 лет достали из-под земли. И эта дата не случайна. В 27-м году ему было 75 лет. И, кстати, при своей жизни Итигэла говорил, что он знает о трех своих реинкарнациях. Например, для верующих он неоспоримо был перерождением первого хамба ламы Заяева, основателя буддизма в России. А Заяев родился в 1702 году, прожил 75 лет и, уходя, пообещал ученикам вернуться. И в 1852 году, как раз через 75 лет после смерти Заяева, родился Итигэла и тоже прожил 75 лет. И завещал вернуться через 75 лет. Так вот, после Второй мировой войны наступило небольшое послабление со стороны власти, со стороны Сталина в отношении многих религий, в том числе буддизма, так как нужно было поднимать страну из руин. И практически уже никто не помнил про Итигэла, но только люди, которые жили в соседнем селении, они передавали из семьи в семью устно предание о нем, так, чтобы никто чужой об этом не знал, чтобы НКВД об этом не узнало. И первый раз рискнули проверить его только после смерти Сталина в 1955 году. Несколько человек ночью пришли на кладбище, убедились, что его тело точно такое же, как и при жизни, и опять закопали. В 1973 году его опять извлекли из-под земли. Опять оказалось, что его тело в сохранности, как будто он живой. И после этого опять тайно закопали. И похоже, что в какой-то из этих раз, либо в 55-м, либо в 73-м году, его голову привязали к спинке короба, в котором он сидел, для того, чтобы сохранить ему прямое положение. Хотя его нос отчасти примялся о стенку короба, и, скорее всего, в какой-то из этих раз насыпали в короб соли, потому что не знали, что делать, и думали, что, наверное, это так будет лучше. Но, в общем-то, когда прошло 75 лет, лама по имени Бимба, который помнил о наставлении Итигэла, чтобы его извлекли через 75 лет, в 2002 году начал настаивать на том, чтобы тело Итигэла достали из-под земли. Но нужно сказать, что это, конечно, звучало довольно шокирующим для всех, и в том числе для современного главы буддийской церкви Хамбламбы Аюшева, ну и в целом для бурят, потому что для них все, что связано с покойником, с кладбищем, это священно и неприкосновенно. Но, тем не менее, Хамба Ламба Аюшев медитировал несколько дней на Итигэла и принял решение, что нужно это сделать. Это действительно было очень такое великое решение. Запросили разрешение властей и даже разрешение от возможных родственников. И в сентябре 2002 года решили достать короб. Хамба Лама Аюшев позвал хувараков, это студенты-буддисты, для того, чтобы они начали раскопки. Те невероятно боялись, потому что не знал, что там. Ну и вообще это было связано с захоронением. Ну так вот, тем не менее, начали копать, обнаружили водоотвод вокруг места захоронения, вынули 1,5 метра земли, нашли классические плоские камни, типичные для той местности, и под ними был деревянный короб. Они не удержались, открыли крышку, и многие присутствующие, кто там был, и верующие, и неверующие, утверждают, что когда открыли крышку, оттуда пошел какой-то невероятный, изумительный запах. Правда, криминалисты говорят, что так бывает от тел некоторых умерших. Ну, не суть, открыли короб, увидели, что там человек сидит, обернутый в шелковой ткани, и все это было совершенно невероятно. И когда присутствующий криминалист посмотрел на все это, он сказал, что не берет на себя право делать какое-либо заключение, что нужно собрать комиссию. Вот, и короб доставили в Иволгинский монастырь. Когда открыли тело, когда сняли шелковые ткани, оказалось, что там сидит человек, пожилой человек, который как будто бы уснул. Это произвело потрясающее впечатление на тех, кто присутствовал при этом событии, на членов комиссии. Осмотр специалистов комиссии показал, что, ну, во-первых, этот человек сохраняет полностью свой вес, то есть он такой же, как у живого, 65 килограмм, что у него мягкие ткани, что если нажимать на них, то они восстанавливаются, восстанавливается эта мышечная мягкость, что у него сгибаются суставы, причем даже самые мелкие суставы, что вообще невероятно для тела, которое находилось в погребении 75 лет. И что еще более невероятно, это то, что из пальца и на ноге, в том месте, где содралась кожа, была видна кровь. И, как говорят свидетели, кровь была необычная, она была желеобразная, она не текла, но, тем не менее, она была красного цвета, что, в общем, действительно невероятно. И, на самом деле, для Хамбалама Аушева это было невероятным открытием. Он понял и осознал, что это святыня. И тут навалилась масса проблем, потому что, ну, нужно было, во-первых, охранять тело, и нужно было что-то с ним делать. Нужно было понять, как с ним обращаться, потому что никаких записей не было, библиотеки были разрушены в свое время, записи были утрачены, и, в общем-то, никто не знал, что делать. И он начал искать специалистов, которые могли бы хотя бы зафиксировать это состояние Итигэлова, потому что непонятно, сколько оно могло продлиться, и важно было его описать. Ну, на самом деле, после этого невероятного чуда начали искать все, что при жизни писал и говорил Итигэлов, нашли его духовное завещание, его тело поместили в стеклянный куб, но через некоторое время этот куб запотел, покрылся влагой изнутри. Многие верующие восприняли это как некий знак, хотя ученые говорят, что это физиологические процессы, которые, в общем-то, никак нельзя остановить, и что это связано было с тем, что начался процесс мумификации тела. Но на самом деле люди, которые составляли первичный акт осмотра после извлечения из-под земли, они пишут, что не было никаких следов повреждений и даже не было никаких грибков на этом теле. Он был абсолютно как только что умерший. Взяли образцы ногтей, кожи и волос, которые опали с тела, для того, чтобы исследовать химический состав, и выяснили удивительную вещь, что органика не разрушалась. То есть тот самый белковый компонент не разрушался. Был исследован химический состав, нашли повышенное содержание брома, а также была выявлена избыточность в коже хлора и кальция, но это, видимо, из-за соли, в которой он сидел, а также было обнаружено повышенное содержание стронция. Но на самом деле это повышенное содержание стронция было вообще характерно для той местности. Этот элемент через траву попадал в молоко, и для той местности даже характерна такая болезнь, вызванная избыточностью стронция в организме. Повышенное содержание брома говорило о том, что он его начал принимать непосредственно перед уходом в это состояние, то есть он вводил себя специально в состояние заторможенности, что усилило отключение мозга. Но возник логичный вопрос, наблюдались ли где-нибудь еще в мире такие явления. обнаружилось, что на самом деле в одном из монастырей во Вьетнаме его настоятель в 18 веке по имени Вук Хак Мень вошел в состояние медитации и завещал потом следить за его телом, чтобы не было признаков смерти, но он долго сидел в этом состоянии, начал усыхать, а люди вокруг, в общем-то, забыли о том, что там произошло, и стали подкрашивать его тело краской, маслом, и все стали в какой-то момент думать, что это какие-то деревянные фигурки. А потом кому-то пришло в голову засунуть эти фигурки под рентген, потому что внутри что-то стучало при их перемещении. И когда посмотрели на результат рентгена, оказалось, что это тело человека, а гремит там не что иное, как оторвавшееся сердце. Ну и таким образом вспомнили, что этот монах вошел в состояние нирваны после медитации, и, в общем-то, в таком состоянии мумифицировался. Была также информация, что в Непале мальчик вошел в такое состояние и в нем сидел, но через какое-то время вышел из него. В Италии был в свое время случай в 13 веке, довольно известный. Это случай святой Розы из Витербо. Это девушка, которая в 18 лет умерла, ее похоронили в земле. Но через год решили перезахоронить, потому что это все это происходило во время какой-то войны, и решили, в общем-то, перезахоронить по-человечески, открыли могилу, и оказалось, что она абсолютно нетленна. То есть, что ее тело как будто живое, ее как святую перевезли в монастырь, она там долго лежала, но в какой-то момент в монастыре начался пожар, а после пожара ее тело стало мумифицироваться. И у католической церкви даже есть специальный департамент по разоблачению или подтверждению чудес. Они провели исследования, собрали много сведений для анализа. И, кстати, помимо всего прочего, оказалось, что у девушки было множество всяких дефектов физических. Там кривой позвоночник, не хватало каких-то костей, одна нога была даже короче другой, и была какая-то аномалия с сердцем. Ну, то есть мозг у нее обладал специфическими свойствами, и видимо, как-то ввел девушку в это состояние. Но вернемся к йогам в Азии. Оказалось, что в свое время йоги даже развлекали туристов тем, что они входили в такое состояние, и сохранились сведения об этом. Первое сведение относится к 1830 году, когда англичане, узнав об этих шутках, решили все проверить, поставили эксперимент. Один из йогов вошел в такое состояние. Они заткнули ему уши, глаза, рот, полностью замотали и поместили в коробку, поставили солдат, чтобы они его охраняли. И через 42 дня открыли этот короб, вынули этого йога и через какое-то время, после того, как ему согрели голову и плечи, и после того, как его какое-то время массировали, он постепенно вышел из этого состояния, так скажем, анабиоза, заговорил и, в общем-то, стал опять абсолютно живым человеком. Известно, кстати, о том, что один из йогов просидел в течение 7 дней под землей в таком состоянии, а врач изучал показатели его организма, биение его сердца. Ну и этот йог вышел из этого состояния гораздо быстрее, чем тот, который 42 дня сидел. И действительно, в тантрах упоминается метод оживления таких людей. Состоит он в том, чтобы нужно обязательно разогреть голову и тело, может быть, даже положить человека в теплую воду, а в желудок вливать какие-то лекарства, произвести искусственное дыхание. Но метод описывается, но нет, скажем так, детальных указаний на то, какие лекарства это должны быть. И понятно только одно, что в момент выхода из этого состояния происходит невероятный расход энергии у человека, и у него сильно увеличивается сердцебиение. Описан такой случай, что Был англичанин, который научился этому трюку у йогов и часто показывал его в Европе. Но во время одного из таких фокусов он умер, когда выходил из этого состояния, потому что его сердце не выдержало этой нагрузки. Но не все на самом деле буддисты считали, что правильно вводить себя в это состояние. Ринпоче, например, написал работу, посвященную этому состоянию. Она называлась «О том, как можно заблудиться», и считал, что в такое состояние входить не надо. Но в чем же все-таки кроется загадка этого состояния? Тут, наверное, нужно вспомнить о том, что у человека очень много рудиментарных органов, и что эволюционно мы храним в себе много от животного мира, ну, скажем, более примитивного, чем человек, потому что во время развития эмбриона человек повторяет эволюционную цепочку, в какой-то момент он похож на лягушонка, в какой-то момент на обезьянку. Достаточно упомянуть, что человек в возрасте 7 месяцев становится лохматым, а к 9 месяцам, например, с него сходит вся шерсть. Но иногда эти рудиментарные признаки не уходят, и они остаются. Но, тем не менее, скорее всего, в мозгу все-таки остается какой-то механизм, который может проявиться в самых невероятных вариантах. И, скорее всего, возможность ввести организм в такое состояние природа выработала для того, чтобы пережить какие-то катастрофические условия. И, наверное, это было связано с тем, что живые организмы, как мы знаем, в процессе эволюции вышли из моря на землю, и изменялась температура внешней среды, изменялось питание и изменялся обмен веществ. Ну и, кстати, вот во время вот этого состояния падает концентрация кислорода в крови, наращивается количество углекислого газа, это понижает температуру тела, ну и особым дыханием можно добиться такого эффекта. И, кстати, вот температура внешней среды, в которой находилось тело Итигэлова на протяжении 75 лет, она была в районе 6-8 градусов, именно температура, которая благоприятна для такого состояния. Нужно, кстати, напомнить еще о том, что у человека после рождения есть так называемые бурые жиры. Они вырабатываются гибернационной железой. Она есть абсолютно у всех живых существ. И вот этот вот, в общем-то, бурый жир находится между лопатками у человека, когда он рождается. Они являются так называемой подушкой безопасности, благодаря которой младенец может в случае каких-то неблагоприятных условий выжить, используя вот этот вот внутренний ресурс. Известен случай, когда во время землетрясения в Мексике в 1985 году несколько только что родившихся детей оказались погребенными под развалинами здания, и их извлекли только на 9-й день. Они были голодными, конечно, холодными, неухоженными, все в грязи, но все-таки выжили, и выжили благодаря вот этому запасу бурого жира. Но вернемся к Итигэлову. Его тело сейчас находится в Вольгинском Дацане, и его почитают как святыню. Но, как говорят специалисты, все-таки постепенно идет мумификация, и, видимо, вот этот процесс запустился тогда, когда вот был вот тот самый выброс влаги в этом стеклянном кубе, в котором он сидит. Но, тем не менее, вот этот вот случай показал, что у человеческого организма есть, конечно, невероятные возможности, которые по своей сути граничат с чудом. Вот такая вот интересная история. Спасибо.